Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Основная подія дня 4 вересня. У Менску суд присудил по трое суток арешту шести журналистам недержавных СМИ. Светлана Тихановская выступила с докладом у Ради безпеки ААН. США разом с Евразвязом працуют над обеспечением обороны правов и свободы удельников протеста у Беларуси, сказал держсекретарь США. У разных районах Менску прошло несколько ланцугов солидарности, были затримані. У лингвистичном университете студентов затримали после выполнения Марсельезы. Координационная рада обвестила об створении инициативы «Профсоюз онлайн». Основная мета – полегчить уступление наемных работников у профсоюзной организации «Альтернативные державным». Следчий комитет не знайшов подставу для проверки звороту громадского объединения БГК по факте массового катования людей. Украинский гурт «Пирятин» выдал песню подтримки белорусской революции. Светлана Тихановская выступила с докладом у Ради безпеки ООН. И она попросила Организацию Объединенных Наций осудить уживание празмерной силы белорусскими спецслужбами супрать протестовцев. Пропоновала скликать в специальную сессию Рады ООН у пытаниях права человека для обмеркования ситуации с правами человека у Беларуси. Закликала ООН накировать у Беларусь неоткладную международную мониторинговую миссию для документации ситуации на местах. Запотребовала дозволу на уезд и свободное перемещение специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека у Беларуси, а так само запотребовала неоткладного вызволения усіх от вольно затриманных политзняволенных. Цалком текст и промовы вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. США разом с Евразвязом працуют над обеспечением обороны правов и свободы удельников протестов у Беларуси. Про это державный секретарь США Майкл Помпео поведомил у пятницу у интервью американскому радиоведущему Гью Гьюиту.
У Беларуси отбывается тое, что отбывается у таких краинах, как Ливан або Ирак. Люди паўстают и кажут: «Эй, досыть!» Мы бачим, как люди потребуют, каб зими не обыходилися так, как долгий час обыходилися с людьми коммунистичные режимы. Мы ясно дали зразуметь, что эти выборы не были сапраўдными выборами. Они были сфальсификованы. Они не были справедливыми. Мы зараз почали працу с нашими партнерами за развязу над забеспечением того, у имя чего все эти люди вышли на улицы, ахвяровали своим житцем и потрапили в тюрьму. Только за потребование поважать основные свободы, подарованные природой каждому человеку, створенному на образ и подобенство Бога. Мы хотим, как белорусский народ это имел, и мы этого доможемся.
Заявил державный секретарь США Майк Помпео. Тем часом немецкое выдание Die Welt со спасылкой на своей крынице написало, что Александр Лукашенко не будет включен у санкционный спис Евразвязу. Поводле информации Die Welt за это у приватности выступила Немеччина, якую подтримали Франция и Италия. Подчас дискуссии у Берлин и Париж ствержали, что каналы сувязи с Лукашенком повинны быть открытыми при любых обставинах. Уключение его у санкционный спис перешкодила бы этому. Некольки державу Евразвязу, найперш краины Балты и Польша, не згодные с гэтым и просили унести имя Лукашенки у спис, пиша Die Welt. А тем часом поводле правооборончага центру «Вясна» политичных вязнев у Беларуси знов поболела одразу на 9 человек. Поводле стану на 4 вересня агулам у Беларуси 49 политичных зняволеных. Сегодня у холе Менского державного лингвистичного университета отбылись затримання студентов. До того, как у ВНУ з'явилися силовики, студенты проспевали гимн Французской республики «Марсельезу», у яким есть слова про змагання с тиранией. Поводле видовочцев, у дворы уже стояли 3 автобуса без номеров, откуль выскочили амаповцы. У холе присутничали несколько человек из администрации. Усе были у шоку, а яны назирали, поведомляют сведки надзвычайного здарэння. Некалькі студентов были затриманы и доставлены у партизанский райотдел. Студентка другого курсу перакладчыцкого факультету со слезьми расповела про затриманні.
Начали петь по новой песню. Ничего плохого не делали. Тут врывается ОМОН и начинают всех распихивать, кричать: «Если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут». К парням сразу, мы в парней начали хватать сразу все, что просто говорит: «С***, заткни, сейчас и тебя заберем!» И просто всех девочек, которые пытались, ну, отбить этого парня с четвертого курса, их просто вот так всех откидывали. И там вообще, как настолько не называли. Администрация просто стояла и ничего не делала. Просто 20 человек ОМОНовцев прибежали на девушек хрупких.
Розказала студентка другого курсу перекладчицького факультету, якая була свідкою затримання. Після затримання п'ятьох студентів супрацовниками АМАП у актовій залі лінгвістичного університету відбулася зустріча ректора Наталі Баранової зі студентами, викладчиками, батьками. Студенти обвинуватили адміністрацію, що вони не обороняють студентів і більш за те самі викликають АМАП. Наталя Баранова повідомила, що адміністрація не викликала супрацовників силових структур і була не готовая до гэтага. Яна нібито дамовілася з намесніком міністра ўнутраных справаў аб вызваленні ўсіх затрыманых сёння студэнтаў. Прысутныя засталіся незадаволеныя пачутым ад рэктара. Яе сыход з залі суправаджаўся скандаваннем «Ганьба». Тым не менш, затрыманых студэнтаў сапраўды неўзабаве выпусцілі. Яны падзяліліся з журналістамі сваімі ўражаннямі.
Ну, конечно, ты, когда уже побывал там в
задержании... Это не нарушает закон, он даже об этом не думал.
Да, да, то есть, ну вот Андрей, мой брат, его задерживали тоже, то есть, ну, после этого, ну, стрёмно оказаться там задержанным снова, в том числе потому, что, может быть, тебе вдвойне там пришьют что-то, да, то есть, более серьезно, и с администрацией, может быть, будут проблемы, но я думаю, вас это точно не остановит. Вот, были до этого задержания, мы не первые, мы не последние, я думаю, то, что движение продолжится.
Ну, как и все, бьют у нас, кого задерживают. Ничего особенного. Неприятно.
А как били?
Били. Когда задерживали в университете, можете посмотреть на видео. Вот. Ну и пока тащили в бус. Бус лежал, ну, лицом в землю. Вот, наверное, мы что-то ударили даже, вроде бы говорят. Не, я не видел еще себя в зеркало на страже. Вот. Ну, было интересно, никому не советую. Не очень обходительно населиться там. В общем.
Да, чувствуем себя, наверное, все в порядке, все в легком шоке там и так далее. Но надо четко объявить, что мы благодарны администрации университета за то, что, ну, они посодействовали и нас выпустили сейчас только благодаря им, потому что нам один из представителей ГУВД говорил то, что, ну, до суда вас отвезут на Крестина. И так как, ну, суббота, воскресенье суды не работают, вы будете там, вот. Но потом нам сказали, что за вами приехал проректор по фамилии Пашкевич, вот, ну и другие, я думаю, то, что все предложили руку. Так что с администрации вуза за это спасибо. Вот, то есть это было только со стороны ОМОНа, психологическое давление было, нас выводили, там, у меня с собой плакат, например, ну, я брал плакат, и меня фотографировали, они там типа угорали все, вот. Ну, типа, ну, у меня плакат там на белорусском и на шведском языке, типа, я, ну, они такие, бери типа, в руки, ну, я не фотографировали, типа, в РУВД, типа, вот, ОМОНовцы еще, да. У меня с собой был лист, где мы собирались собирать подписи за увольнение одного из членов администрации. Обращение, то есть все цивилизованно. И они тоже это нашли, мне его сегодня выдали за полчаса буквально. И типа они такие, вот, типа активист, там все такое. Вот, там еще одна одногруппница успела расписаться. Они ее тоже сфоткали, да. Ну, то есть вот, со стороны ОМОНа, то есть психологическое и физическое давление было. Сотрудники РУВД полностью компетентные, да, цивилизованно, да. Я еще, ну, у меня когда, ну, я подписал все протоколы и дал показания и все такое, меня повели обратно, сотрудник вел. Я ему сказал, мол, типа, спасибо, что сделали все цивилизованно. Он сказал то, что, ну, я делаю все правильно, типа, мне, ну, я готов за все отвечать.
1 верасня студэнты правялі марш, на якім выступілі супраць гвалту і запатрабавалі правядзенне новых выбараў. Удзельнікаў акцыі разганялі амапаўцы, былі жорсткія затрыманні. У адказ студэнты пачалі выходзіць з праўладнай арганізацыі БРСМ, якая не выступіла ў іх абарону. Телеграм-канал «Отчислена» размясціў фотаздымкі, на якіх бачна, як студэнты ўтвараюць чэргі тых, хто хоча пакінуць праўладную арганізацыю. Да кабінету БРСМ у Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі падыходзяць студэнты з заявамі. Вось што яны распавялі карэспандэнту «Свабоды».
Почему БРСМ вышел? Ну, во-первых, потому что вступал туда принудительно. Во-вторых, потому что с 18 лет у них начинаются взносы не рублевые, с которыми можно мириться, а 5-рублевые. которая тесно все эти деньги идут потом на силовиков, против которых я, ну, настроен отрицательно. У нас вообще это добровольно. Я написал, что ухожу в соответствии с такой-то статьей Конституции, от которой говорит, что это все добровольно и что я могу выйти в любой момент. В принципе, у нас не было никаких акций с БРСМ. Это, наверное, раз за 5 лет вышли однажды на субботник. Вот нас пофоткали, и мы ушли. И создали какую-то видимость ответственности. Ну, естественно, ее не было. А так мне как бы это не мешало. Ну, вот сейчас мешает.
Услугами БРСМ я никогда не пользовался до этого. И не вижу никакой необходимости создать эту организацию. Ну, также я выражаю свое несогласие с действиями властей, когда они разгоняли все мирные протесты очень жестко и брутально. Вот, собственно, поэтому я и выхожу. Большинство моих друзей туда не вступали. Я один такой дурачок. Нами тогда очень тогда плотно занялись, что мы все вступали, очень сильно агитировали.
Я много лет не принесла никакой пользы ни в общественную жизнь, ни в какую, и пока что только вот взносы платили. Поэтому
а также
не видим смысла оставаться.
Политической ситуации в стране. Это как одна из процессов студентов по отношению к теперешней.
И организация не приняла ничью сторону, поэтому ну, зачем нам такая организация, которая не может определиться. Почти все, кого мы знаем, и кто состоял в БРСМ, уже вышло туда. Сегодня, вчера, когда успевали, когда могли.
Только единственное, нам организация говорит, что, мол, постоянно пытаются нам как-то заблокировать выход из этой организации.
Очень много проблем, в принципе, с подачей документов. Не тот бланк, не то оформление. Нужен билет, нужен значок. Все это надо восстанавливать, если утеряно.
По сути, просто гребут деньги еще за восстановление билета, за который сам же и платил.
Да.
Угу. И который будешь потом выдавать сразу после восстановления. Вообще, даже у некоторых платников они требуют взносы, которые они якобы когда-то не заплатили. Причем сумму называют такую достаточно рандомную, я бы сказал, от 6 до 24 рублей. Это по слухам наших товарищей, которые уже с этим имели дело. Так что мы сейчас посмотрим, что будет с нами. Также мы тут, грубо говоря, одним фронтом идем. Ну, потому что, конечно, в первую очередь организация вот лично мне абсолютно ничего не принесла. Раньше говорили, что те, кто в БРСМ есть, дают скидку в автошколе, в ДСАВовске. Год назад я отучился в автошколе, никакой скидки мне не предоставили. Ни того, что БРСМ, ни почему. Притом, не знаю, конечно, они организуют какие-то мероприятия пару раз в году. Да, раньше у нас само даже наше общество, оно было таким более аморфным. Как бы кто-то стоял на БРСМ, хотел выйти, но в то же время думал, ай, завтра, может, скажу, может, послезавтра, потом пришли за взносом, ты думаешь, вот сейчас точно пойду, а потом такой, ай, ладно, берите и уйдите. Ну, а сейчас, в общем, грубо говоря, общество поднялось, все начинают консолидироваться.
Распавели корреспонденту «Свободы» студенты Белорусского державного университета информатики и радиоэлектроники, які массово почали подавать заявы на выход с БРСМ. Больше информации на нашем телеграм-канале, а так само на сторонце «Свободы» у социальных сетках. Основная подія дня 4 вересня. У Менску суд присудил по 3 суток арешту 6 журналистам недержавных СМИ. Светлана Тихановская выступила с докладом у Ради безпеки ААН. США разом с Евразвязом працуют над обеспечением обороны правовой свободы удельников протеста в Беларуси, сказал держсекретар США. У разных районах Менску прошло несколько ланцугов солидарности, были затримані. У лингвистичном университете студентов затримали после выполнения Марсельезы. Координационная рада обвестила об створении инициативы профсоюз онлайн. Основная мета – полегчить уступление наемных работников у профсоюзной организации «Альтернативные державным». Следчий комитет не знайшов подставу для проверки звороту громадского объединения БГК по факте массового катования людей. Украинский гурт «Пирятин» выдал песню «Подтримки белорусской революции». Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Сегодня у Менску завершились суды над 6 журналистами, затриманными 1 вересня, подчас выполнениями профессийных обовязков. Па трое сутак атрымалі фотокорэспандэнт Белапан Андрэй Шаўлюга, журналісты Тутбай Надзея Калініна і Алексей Суднікаў, супрацоўнікі «Камсамольскай правды» в Беларусі, фотограф Святаслаў Зоркі, аператар Мікіта Недаверкаў і корэспандэнт Марыя Эляшэвіч. З улікам часу, праведзенага ў РУЛС і ізалятары часовага ўтрымання, яны выйдуць на волю сёння. Судовае рашэнне было прынятае паводле вынікаў разгляду справаў у дачыненні да журналістаў за парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў. Суды пачаліся 2 верасня і вяліся па відэасувязі праз Skype. Сведкамі абвінавачання ў асноўным выступілі супрацоўнікі АМАП. Усе яны сцвярджалі, што журналісты бралі ўдзел у маршы студэнтаў і нават каардынавалі яго словамі і жэстамі. Аднак ніводзін з іх не здолеў растлумачыць, як канкрэтна журналісты гэта рабілі. Падчас пасяджэнняў былі прадэманстраваныя відэазапісы, на якіх бачная праца затрыманых журналістаў. Усе сведкі абароны, калегі затрыманых, расказвалі, што журналісты трымаліся ў баку ад пратэстоўцаў, выконвалі сваю працу моўчкі. Аднак на прысуд гэтыя паказанні не паўплывалі. У Гомлі таксама сёння адбываліся суды. Тут таксама затрымалі журналістку Ларысу Шчыракову, і дзе яна, дагэтуль невядома. Корэспандэнтка Белапан, журналістка Алена Германовіч, была сёння на судовых пасяджэннях. Мы папрасілі яе расказаць, што адбывалася сёння ў Гомлі.
Учора міліцыя затрымала актывіста супольнасці «Краіна для жыцця» Дмітрія Лукомскага. Прычым это было затрыманне такое, як падобнае божнае выкраданне. Ранкам 3 верасня Дзіма пайшоў за сігарэтамі ў краму і не вярнуўся да хаты. Яго сябровка пачала шукаць, яго не магла нідзе знайсці, але потым мы даведаліся, што яго будуць судзіць учора, 3 верасня. Справа ў тым, што 11 верасня пры затрыманні, 11 жніўня пры затрыманні міліцыі, міністр быў моцна збіты, ён быў увесь сіні, і пра гэта было некалькі матэрыялаў ў СМІ. Літаральна яго білі дуручкамі па галаве, па назе, па нагах, яму калолі яго іголкамі, ён распавядаў, і моцна над ім здзекаваліся. І таму да гэтага часу ён чувае наступствы гэтага збіцця. Його було сотрясіння мозку, його часто ванітує, кружиться голова. І тому вчора на суді ми зробилася блага. Тому що отримали довго у залізній машинці міліцейської службової. Його почало ванітувати, його все-таки шпіталізували у шпіталі, у третій городській. Він добробив до вечора, вечором його відпустили оттуда, і ранком його знову схопили, і сьогодні знову судили, і йому дали 10 суток арышту, і змістили його на вічу. Але больш детективна гісторія зараз відбувається літерально до хвилини з нашої журналістки гомельської Ларисі Широкової. Учора вона зникла з радару. Ну, то бок, обіцяла людям прийти, не прийшла, потелефонувати, не потелефонувала, і вона була не досяжна ні в соціальних сітках, ні по телефоні. Це було вельми, ну, так, дивно, не подобно до її поводження, тому що вона вельми відказний чоловік. Почали її шукати, ми шукали, ніяк спробували довідатися, де вона. І по виніку ми знайшли її вечором поздно, що вона знаходиться в залятері часового тримання. На якій поставі, з якої причини, нам ніхто натурально на Гомелі така зарядженка не тлумачив. Чому, якою у нас є злочинство, що її треба хапати ніде на вулиці, для того, як я веду, невідомо зараз є автомобілі, і вести на ізолятор часового тримання. Цілий день з ним провели в суді Гомельського району, там дежурили, чекали, поки Ларису привезуть на суд. Але її так і не привезли. Помощник суді нам повідомила, коли 16 години, що ви можете не чекати, тому що суд буде виїзний і буде судити в будинку Гомельського РАУС, отдела Гомельского района по месту европейской регистрации Ларис. Когда мы приехали до Гомельского отдела, нас туда натурально не пустили, потому что это режимный будинок, объект и на разные такие поставок. У вынику мы чекали, когда будинку чекали, и так они отказали милицианты, что Лариса находится внутри, и будут судить внутри, где за Тонецкое суду Гомельского района. А я в 6-й године милициант вышел до нас и сказал, ну, до людей, что можете не чекать, потому что Ларисы нема будинку РАУС, а Лидиена. І він на це питання не сказав. Тому зараз її мати, як близька особа, пішла писати заяву на те, що чоловік просто зник. Ми не відомо, якою було рішення суду, чи виносилася ніяка постанова, чи її завезли знову на річку, чи її просто ніде відвезли, викинули, чи випустили, чи завезли до хати. Ну, просто на цей момент ми нічого не відомо про Ларису. Але міліція не звернула увагу на те, що Ларисі не повнолітній син, і це порушує адміністративне законодавство, тому що жінки, які виховують неповнолітніх дітей, вони не подлягають арышту адміністраційному, але тим не менш ми бачимо зовсім інше, що відбувається ніяке правове безмежне у дочиненні журналістів.
Гэта была журналістка Белапану Алена Германовіч, якая распавяла для свабоды, што адбывалася сёння ў Гомлі. На Беларускалі звальняюць лідараў страйкоўцаў. Так, сустаршыню страйкаму Анатолю Бокуну прыйшло поштай паведамленне аб спыненні працоўных адносін з прычыны працяглага прагулу, паведаміў сябра страйкаму Раман Лявончык. Яго звальняюць па артыкуле, дадаў ён. Цяпер Бокун адбывае 15-дзённы арышт за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Яго затрымалі і асудзілі 31 жніўня. Да гэтага сустаршыню страйкаму аштрафавалі на 675 рублёў, таксама за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Яшчэ аднаго сябра страйкаму Уладзіміра Цімошчанку выклікалі ў аддзел кадраў Беларускалію разам з яго начальнікам і ўручылі апавяшчэнне аб звальненні. Некаторым сябрам страйкаму паведамілі пра запланаваныя звальненні праз незалежны прафсаюз гарнякоў, адзначыў Лявончык. Акрамя таго, кажа ён, сяброў страйкаму пачалі выклікаць на допыты ў аддзяленне барацьбы з эканамічнымі злачынствамі Салігорскага РАУС, не тлумачачы, у якой справе. А каардынацыйная рада абвясціла аб стварэнні ініцыятывы «Прафсаюз онлайн». Асноўная мэта – аблегчыць уступленне наёмных работнікаў у прафсаюзныя арганізацыі альтэрнатыўныя дзяржаўным. Арганізатарская ініцыятывы Марына Варабей на прэзентацыі ў Менску 4 верасня расказала, што з дапамогай ініцыятывы уступіць у незалежны галіновы прафсаюз лягчэй. Дастаткова запоўніць заяўку на сайце або напісаць чат-боту. Наш валянтэр стэлефануецца з вамі, прыедзе ў любы час і месца, і мы ўключым вас у прафсаюз, дзе ўжо ёсць вашы калегі, сказала Марына Варабей. Як адзначалі стваральнікі ініцыятывы, яе падтрымалі ўсе незалежныя прафсаюзы Беларусі. У ходзе прэзентацыі было заяўлена, што працоўныя масавы выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу, і гэта толькі пачатак. Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках. Адным з першых дзяржаўных чыноўнікаў, якія падтрымалі пратэсты ў Беларусі, стаў амбасадар у Славаччыне Ігар Ляшчэня. У сваім відэазвароце ён распавёў, што салідарны з тымі, хто выходзяць на пратэсты. А праз два дні пасля гэтага дыпламат падаў у адстаўку. Дзе ён цяпер і што робіць, расказвае сам Ігар Ляшчэня.
Ну, прежде всего, я вернулся в Беларусь. Сейчас я сижу у себя на даче под Минском. Я в первые дни об этом не говорила, но действительно на следующий день после моего заявления средства массовой информации Словакии распространили заявление премьер-министра страны. Суть заявления. Если Игорь Ляшчэня попросит политическое убежище, Словакия должна его предоставить. Но я всегда говорил и говорю, что я этот шаг сделал не для того, чтобы просить политическое убежище. В Беларуси мои дети, мои родители, я должен быть в Беларуси, и поэтому я вернулся. К счастью, вернулся без приключений. Естественно, после выхода отставки меня уволили из МИДа, из системы МИД. Ну, насколько это могло быть корректно, наверное, какая-то корректность была. И, конечно, принципиально, отвечаю на возможный вопрос, я сам не выходил ни на каких своих бывших коллег, чтобы не провоцировать их, не создавать неудобные ситуации. Потому что есть решение, которое каждый принимает сам, и я четко осознавал, что я иду в никуда, что я обрек себя и свою семью на своеобразные приключения. Я это все понимал, но это моя позиция. Это тот случай, когда то, что называется нерациональным, иррациональным, оно важнее всех расчетов и осознания всех неудобств и проблем жизни. Дело в том, что мои заявления, они были действительно очень громкими, очень смелыми. Но я профессионал. И мне кажется, что где-то я прошел по краю. Ну, например, если брать первое заявление, оно было сильное, но там было продумано каждое слово. Например, не все сотрудники правоохранительных органов, а ряд сотрудников возродили традиции НКВД. Я поддержал не просто всех, кто на улице, я поддержал мирных демонстрантов. Хотя мы понимаем, что 99% это как раз были самые настоящие мирные демонстранты. Но это мои предположения. У меня был разговор с сотрудниками кадровой службы, то есть это его можно назвать достаточно рутинным. То есть моя позиция вышла за рамки, гражданская позиция, за рамки того, что может себе позволить посол. Я с этим согласился. Поэтому отставка – естественный шаг.
Рассказал былый амбассадор Беларуси у Словаччине Ігор Ляшчэня. Найлепшая допомога от России для Беларуси – не подтрымливать диктатора. С таким плакатом недавно вышла с одиночным пикетом до российской амбассады в Минску белорусская громадянка. Як Кремль поширая антироссийские настрои у Беларуси, разважая письменник и блогер Северин Квятковский.
Парадокс сучасной белорусской ситуации у тым, что калі б Кремль не признал Лукашенко за президента, то беларусы сталіся па-сапраўднаму прарасейскімі. Бо ўсім відавочна, што Лукашенко, як кіраўнік Беларусі, трымаўся і трымаецца выключна дзякуючы Крамлю. Менавіта ад афіцыйнай Масквы апошні 20 з лішкам гадоў ішла эканамічная падтрымка Беларусі, чытай рэжыму Лукашэнкі. І вось калі б Крэмль спыніў эканамічную і палітычную падтрымку, на гэтым зацягнутая драма з прэзідэнцтвам Лукашэнкі імкліва наблізілася б да фіналу. Ад канца 90-х, калі малады прэзідэнт Лукашэнка пагражаў Захаду, цалаваўся з Ельцыным і абяцаў росквіт унутры Беларусі, змяніліся пакаленні. Лукашэнка пачынаў кіраваць насельніцтвам, заклапочаным найперш фізычным выжываннем. А ў жніўні 20-го году просто на вачах дэфармавалася грамадзянская супольнасць і шырэй дэфармавалася палітычная нацыя пад гістарычнай сімболікай і нацыянальным лозунгам «Жыве Беларусь». Такія з'явы не здараюцца раптоўна. Сітуацыя выспявала гадамі. Паступова змянялася генерацыя. Выжывальнікі сыходзілі, прыходзілі людзі, для якіх ідэі ўласных правоў, нагул уласнай годнасці – сталіся вельмі важнымі, нават больш важнымі за дабрабыт. У Беларусі нават з'явіўся жарт. Людзі з заробкам у 3000 еўра выходзяць на дэманстрацыі за правы людзей з заробкам у 300 еўра. Жарт яшчэ да выбарчы, бо пасля 9 жніўня выйшлі людзі ўсіх заробкаў і палітычных схільнасцяў. Важна, упершыню гісторыі на вуліцы выйшла практычна ўся Беларусь. Той самы момант, якога не могуць зразумець іншаземцы, у тым ліку ў Расеі. У Беларусі няма пратэсту апазіцыі. У Беларусі адбываецца усенацыянальнае паўстанне. Падтрымліваючы Лукашэнку, Крэмль крок за крокам выклікае расчараванне і абурэнне ў абсалютнай большасці беларусаў. Бо няма сумневу, што большасць галасавала супраць Лукашэнкі. Шмат хто з замежных аглядальнікаў звярнуў увагу, што на пратэстах у Беларусі практычна няма іншых сцягоў, апроч нацыянальных бел-чырвона-белых. А таксама не было лозунгаў, апроч скіраваных да Лукашэнкі. З агульным сэнсам – сыходь. Такая простая ідэя, якая аб'яднала аграмадную колькасць грамадзян. Да нядаўняга часу беларусы былі як мінімум нейтральнымі ў сваім стаўленні да Расеі. Але дзеянні Крамля досыць хутка могуць падштурхнуць пратэстоўцаў маляваць антырасейскія плакаты. Насамрэч антыкрэмлёўскія, але ж прапаганда іх пакажа як ксенафобскія. Дык навошта Крамлю антырасейскія антыкрамлёўскія настроі замест лаяльнага насельніцтва за сваёй заходняй мяжой? Я мяркую, што рэч у тым самым бел-чырвона-белым сцягу. Аморфнае насельніцтва пад кіраўніцтвам хамаватага, але кантраляванага кіраўніка – гэта адна сітуацыя. А вось паўсталая нацыя з грамадзянскай самасвядомасцю – зусім іншая. Усе цудоўна разумеюць, што бел-чырвона-белы – гэта арыентыр на дэмакратыю і агульныя еўрапейскія каштоўнасці. Прарасейскія, але еўрапейскія? Не, на такое мы пайсці не можам. Для Расіі выгаднейшы зацяжны грамадзянскі канфлікт беларускіх грамадзянаў з дыктатарам, чым відавочная пераарыентацыя беларусаў у заходнім кірунку. Хоць падзеі жніўня 2020 году прадэманстравалі, натуральны гістарычны працэс можна прытармазіць, але спыніць немагчыма.
Сваімі разважаннямі пра тое, як Крэмль пашырае антырасійскія настроі ў Беларусі, дзяліўся пісьменнік і блогер Севярын Квяткоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня 4 верасня. У Менску суд прысудзіў па трое сутак арышту 6 журналістам недзяржаўных СМІ. Святлана Ціхановская выступіла з дакладам у Радзе бяспекі ААН. ЗША разам з Еўразвязам працуюць над забеспячэннем абароны правоў і свабоды ўдзельнікаў пратэсту ў Беларусі, сказаў дзяржсакратар ЗША. У розных раёнах Менску прайшло некалькі ланцугоў салідарнасці, былі затрыманні. У лінгвістычным універсітэце студэнтаў затрымалі пасля выканання Марсельезы. Каардынацыйная рада абвясціла аб стварэнні ініцыятывы прафсаюз онлайн. Асноўная мэта – палегчыць уступленне наёмных работнікаў у прафсаюзныя арганізацыі альтэрнатыўныя дзяржаўным. Следчы камітэт не знайшоў падставаў для праверкі звароту грамадскага аб'яднання БГК па факце масавага катавання людзей. Украінскі гурт «Пірятін» выдаў песню падтрымкі беларускай рэвалюцыі. Святлана Ціхановская выступіла з дакладам у Радзе бяспекі ААН. Яна попросила Организацию Объединенных Наций осудить уживание празмерной силы белорусскими спецслужбами супрать протестовцев. Пропоновала скликать в специальную сессию Рады ААН у пытаниях правов человека для обмеркования ситуации с правами человека у Беларуси. Заклікала ААН накіраваць у Беларусь неадкладную міжнародную маніторынгавую місію для дакументацыі сітуацыі на месцах. Запатрабавала дазволу на ўезд і свабоднае перамяшчэнне спецыяльнаму дакладчыку ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, а таксама запатрабавала неадкладнага вызвалення ўсіх адвольна затрыманых палітзняволеных. Цалкам тэкст яе прамовы вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. ЗША разам з Еўразвязам працуюць над забеспячэннем абароны правоў і свабодаў удзельнікаў пратэстаў у Беларусі. Пра гэта дзяржаўны сакратар ЗША Майкл Пампео паведаміў у пятніцу ў інтэрв'ю амерыканскаму радыёвядоўцу Гью Гьюіту.
У Беларусі адбываецца тое, што адбываецца ў такіх краінах, як Лібан або Ірак. Людзі паўстаюць і кажуць: «Эй, досыць». Мы бачым, як людзі патрабуюць, каб з імі не абыходзіліся так, як доўгі час абыходзіліся з людзьмі камуністычныя рэжымы. Мы ясна далі зразумець, што гэтыя выбары не былі сапраўднымі выбарамі. Яны былі сфальсіфікаваныя, яны не былі справядлівымі. Мы зараз пачалі працу з нашымі партнерамі з Еўразвязу над забеспячэннем таго, у імя чаго ўсе гэтыя людзі выйшлі на вуліцы, ахвяравалі сваім жыццём і патрапілі ў турму. Толькі за патрабаванне паважаць асноўныя свабоды, падараваныя прыродай кожнаму чалавеку, створанаму на вобраз і падабенства Бога. Мы хочам, каб беларускі народ гэта меў, і мы гэтага даможамся.
Апошнім часам Александр Лукашенко рэзка выказваецца на адрас Украіны. Як рэагуюць на гэта ў Кіеве? На сувязі з Кіеву Алена Літвінова. Алена, ці выпрацавалася ўжо ва Украіне стратэгія стаўлення да Беларусі?
Вітаю, Алена. Найперш я хацела б сказаць, што гэтая стратэгія, як выглядае зараз з боку, яна будзе выпрацаваная і цалкам будзе залежаць менавіта ад тых дзеянняў, якія будзе прадпрымаць беларуская ўлада. Як сказаў сёння міністр замежных спраў Дмітро Кулеба, на кожнае слово будзем адказваць словам, на кожнае жорсткае дзеянне будзем адказваць жорсткім дзеяннем. І галоўнае, наколькі я разумею, украінскія ўлады усведамляюць, што яны не могуць рабіць зараз вельмі такіх рэзкіх заяў, таму абвясцілі, што стратэгія афіцыйных дачыненняў з Беларусю будзе будавацца, заходзячы трох асноўных постулатаў. Гэта з пытання нацыянальнай бяспекі Украіны, пытання абароны грамадзян Украіны, якія знаходзяцца або пражываюць на тэрыторыі Беларусі, і абарона эканамічных інтарэсаў Украіны. Вось гэта асноўныя принципи, чинники, на яких буде формуватися стратегія України у чиненні до Білорусі.
Гэта позиція у Раду, но ми ведаем, що і у Верховній Раді України створене об'єднання міжфракційне за демократичну Білорусь. Ці виказують депутати своє ставлення до сьогоднішніх подій у Білорусі?
Сьогоднішнє посередження Верховної Ради так само підтверджає, що українські улади не хочуть робити ніяких різких заяв і діянь, бо днем раніше було пропоновано 4 проекти офіційних заяв Верховної Ради, і вони усі були різні, хоча у кожної з них признавалося, що вибори, які пройшли у Білорусі, не були демократичними і вольними. Але сьогодні так і не була прийнята офіційна заява. Депутати замість цього, вони провели таку акцію на кшталт флешмобу, змогли виказатися усі, і ці заяви, як заяви політичних уже діячів, вони прогучали доволі різкі. Про те, що не признаються виніки виборів, про те, що люди, які вийшли на вулиці з протестом супроти фальсифікації, вони отримають будь-яку підтримку в Україні. Опроч того, сьогодні ж одна з депутаток, яка уваходить у міжфракційну групу за демократичну Білорусь, вона повідомила, що буде активізована праця, щоб допомагати білорусам в Україні у випадку, коли вони будуть вимушені з'їжджати під погрозою там затримання, арешту або переслідку.
А які уже створені програми допомоги білорусам?
Найперш, зрозуміло, під ці програми трапляють представники білоруського IT-сектору, бо, як відомо, в Україні, навіть сьогодні міністр по лічбовій трансформації України сказав, що в Україні недостатково таких спеціалістів, і вони зацікавлені у тим, щоб повністю забезпечити цей сектор, тим більше, що до кінця року планують створити певний аналіг Білоруського парку високих технологій. І за його створення, за створення юридичної бази цієї такої віртуальної свободної економічної зони, якраз береться білоруський спеціаліст, які у свій час розпрацьовував законодавство для створення парку високих технологій Деніс Олейніков. Опроч цього, сьогодні ж в Україні представили адмисловий веб-портал, який створений якраз для допомоги спеціалістам IT-сектору Білорусі, які ще не з'їхали з Білорусі, а які хочуть з'їхати. І для цього пропонують працю або в українських компаніях цього сектору, або пропонують з'їжджати і улаштовуватися в Україні так званим філієм білоруських IT-компаній. Ось це основне і головне, що вони пропонують, це офіційне працевлаштування в українських компаніях, ну і зрозуміло отримання на цій підставі віду на жихарство.
Дякую. Об програмах допомоги Білорусі, створених в Україні, з Києву розказувала Аліна Літвінова. У які бок могуць памяняцца адносіны Беларусі і Украіны? Віталь Цыганкоў пацікавіўся меркаваннем украінскага палітоліга, дырэктара Інстытуту сусветнай палітыкі Яўгена Магды.
За дні пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 9 жніўня Александр Лукашэнка нагаварыў так шмат, ну, скажам так, мягка кепскага, а, скажам, больш рэзка абразлівага і непрыемнага на адрес Украіны, на адрес украінскага кіраўніцтва, на адрес пазіцыі Украіны, на адрес ролі Украіны ў беларускіх падзеяў. Што, я думаю, за гэтыя тыдні нейкае, ну, скажам так, стаўленне да Александра Лукашэнкі в Україні відавочна, напевно, змянілася. Ви в наших ранейших передачах не раз передавали своє меркаванне, яке поділялося значною часткою українців, що Александр Лукашенко з'являється гібридним союзником України. На сьогоднішній момент, ось зараз у вересні, чи ви по-ранейшому його так сприймаєте і чи так його сприймає українське громадство?
Я не возьмусь отвечать за всех, потому что это будет просто неправильно, я думаю. Но действительно многие считали и считают, считали, по крайней мере, до последнего времени Лукашенко нашим гибридным союзником. Ну, по крайней мере, до 9 августа. И я даже объясню, почему. Он, например, был самым и, в принципе, не было пока более свежих исследований. Лукашенко до последнего, последним исследованием был самым популярным иностранным президентом в Украине, и это факт. Но если мы говорим о сегодня, о его действиях, то я думаю, что показателем отношения Украины является тот факт, что посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали для консультации в Киев, и когда он вернется в Минск, на самом деле пока неизвестно. Лукашенко, на мой взгляд, сегодня оказался в формате российской внешней политики, и мне на самом деле жаль, потому что он достаточно много и упорно боролся против того, чтобы стать фактически генерал-губернатором Белорусского края или Белой Руси, но обстоятельства сплылись против него.
Калі казаць пра некаторыя больш канкрэтныя выпадкі, адным з самых яркіх гэта было затрыманне вагнерацаў у Беларусі, гэта за некалькі дзён да выбараў. Многія з іх знаходзяцца ў спісе людзей, якіх Украіна хацела бы бачыць у сябе і правесці над імі суд, паколькі яны ўдзельнічалі ў ваенных дзеянняў у Донбасе на баку Расіі, відавочна. І, напрыклад, в интервью Гордону Лукашенко нават говорил про то, что може выдать вагнерца в Украине. Скажем одразу, для вас, напевно, будет цікавым почуть. Я думаю, вы это ведали, что в Беларуси никто серьезных аналитиков в это не поверил. Нават еще до выборов, до разворота в бок России. Але накольки в Украине были готовы поверить, что он может пойти на такий крок, и як восприняли его дальнейшие деньги, коли вагнерца просто хутенько отпустили назад в Россию?
Для меня тоже было очевидно, что вагнеровцев никто не выдаст Украине по одной простой причине. Если бы хотя бы один вагнеровец был выдан Украине, это бы серьезно поменяло всю структуру, весь рисунок отношений между Россией и Белоруссией. По большому счету, это была публичная пощечина украинской власти, потому что Лукашенко в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским эту тему поднял, а потом точно так же вагнеровцев отпустил и показал, что он не является полноценным хозяином своего слова. Это, опять-таки, досадно осознавать, потому что Лукашенко все-таки не просто опытный президент, но и человек, который всегда пытался демонстрировать какое-то положительное отношение к Украине. Он всегда подчеркивал, что белорус может приехать в Украину только на тракторе, а не на танке. Но вот за почти месяц, за 4 недели, которые прошли после президентских выборов, у меня такое складывается ощущение, что Лукашенко просто вообще не хочет приехать в Украину, потому что всерьез тут его после подобных действий воспринимать не станут.
Сапраўды, пачынаючы ад дня галасавання і першых жорсткіх дзеянняў сілавікоў, заявы Александра Лукашэнкі ў бок Украіны, яны, скажам, набывалі градус. Спачатку ён заяўляў, што а то будзе ў нас, як ва Украіне, дзе людзі даўно стаяць на каленях, невядома там перад кім. Потым ужо стаў палохаць Майданам, а потым ужо беларуская ўлада фактычна яна стала абвінаваць обвинувачивать Украину у вмешательства у белорусские справы и разом с Россией стала казать про украинских экстремистов, небыто накированных у Беларусь. Насколько, скажем, эти все заявы, ну, стали нечаканностью для украинского политического класса, и якая зараз, ну, выпрацовывается стратегия уставленная до Беларуси, вот после всех этих заявов. Лукашенко за этот месяц уже кончатково переломил ситуацию, и, может быть, некто в Украине сподеется, что он раптом, значит, станет иншим и стане, скажем, на больш незалежницкую позицию.
Лукашенко на сегодняшний момент будет требовать от Украины, я думаю, не слишком многого, потому что он будет большего просить от России. По той простой причине, что Россия его, по-моему, уже держит на коротком поводке. И отношение к нему, мне кажется, в Киеве оно достаточно сложное, потому что Киев до последнего времени пытался не выказывать какое-то совсем уже резкое отношение после силовых действий к протестующим, но и не поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. Это важный момент. Наверное, играет свою роль и тысяча километров границы между Украиной и Белоруссией, и почти 5 миллиардов долларов оборота в прошлом году, в котором позитивное сальдо достаточно существенное было на стороне Беларуси. Сейчас Лукашенко продолжает озвучивать те идеи, те слова, которые в Минске озвучил господин Лавров, министр иностранных дел России. И когда здесь достаточно смешно, потому что Лавров заявил о 200 украинских боевиках или украинских националистах, которые мутят воду в Беларуси, а Лукашенко перед выборами, когда задержали вагнеровцев, тоже говорил о 200 боевиках, что, мол, только 33 задержаны, а еще более 160 где-то прячутся. Не являются ли это те же самые боевики? Это вопрос, который надо задать, я думаю, и Лаврову, и Лукашенко при первой же возможности.
То, что в свой час, одразу после выборов, президент Украины Зеленский не повиншевал Александра Лукашенко с той, что официально по воде Центру Беркама называется «перемога на выборах», это было вельми таки сприяльный момент для многих белорусов, покольки яны вельми пильно сочили за тем, кто виншует, сярод натурально керовников России и Казахстана, был Китаю, был, например, керовник Армении, что многих белорусов расчаровало. По-вашему, ти отчувала на украинская администрация, администрация президента, некие хистания в этом решении не веншовать? Ти это решение было больше идейным, ти оно было больше политичным, по-вашему, ти могло скласться не по-иншему?
Я думаю, что офис президента Украины очень опасается потери Минска как переговорной площадки по Донбассу. То есть называется же Минская тристоронняя контактная группа. И хотя из-за коронавируса с марта переговоры продолжаются в режиме видеоконференции, все равно такой резкий шаг, резкий уход из Минска, это был бы серьезный вызов. Что касается поздравления, то для меня очень показательно, что китайский лидер Си Цзиньпинь выиграл это соревнование у Владимира Путина. Ну а кроме него и представителей ОДКБ Лукашенко-то никто не поздравил. Поэтому это для него, мне кажется, такой неприятный момент, напоминает публичный щелчок по носу. И я думаю, что он, скорее всего, это будет помнить.
Ну и тут, может, главное питание у теперешнем ставлении до Александра Лукашенко во Украине, миновито в официальном. Вот, например, министр замежных справ Литвы литерально сегодня заявляет, что для Литвы Лукашенко не является обранным керовником Беларуси. Киев Лукашенко не повиншевал, але таких резких деяний, резких заявов не робил. інтерв'ю. І питання у тим, що от ми все говоримо, обмірковуємо його дії, дії Лукашенки, але для многих білорусів він на сьогодні з'являється просто узурпатором влади. Як тут Київ? Чи готовий буде, наприклад, коли білоруська, ну, скажімо, революція, ну, на некий час не переможе в ближайші там тижні? Буде Київ мати справи з Лукашенком, чи буде сприймати його, ну, в рамках приблизно того, як буде сприймати його Євразіяс і західні сусіди Білорусі, як, ну, просто узурпатора влади, нелегітимного керівника?
Я думаю, что вопрос на самом деле интересный, и Украина попытается согласовывать свои действия с странами Люблинского треугольника, то есть с Литвой и с Польшей, потому что, в принципе, напомню, что министр иностранных дел Беларуси господин Макей был еще в июле приглашен на сессию осеннюю киевскую Люблинского треугольника и должен был тут побывать и в Киеве и поговорить о вызовах, которые стоят вокруг Беларуси. Ну, как я понимаю, сегодня дискуссия будет вряд ли возможной. Я считаю и убежден, что Украина не должна полностью разрывать отношения с Минском, но при этом они будут, насколько возможно, холодными. И говорить о какой-то интенсификации отношений вряд ли предстоит. У нас есть общие интересы экономические, но вот в плане политическом я опасаюсь всерьез, что Беларусь просто залезет под лапу российского медведя, а Россия, например, захочет купить, собственно, белорусские предприятия стратегические с политическим дисконтом.
То, что Киев межволи, может быть, становится одним из центров белорусской миграции, политической миграции и белорусской активной оппозиции, насколько, по-вашему, это может уплывать на белорусско-украинские отношения, пока, скажем, застается во владе Александр Лукашенко? Ти Киев, так сказать, будет поддерживать все-таки тех белорусов, которые будут тянуться съехать в Украину, ну, тех, скажем, которые потерпели от режима, який лічить, що Атуль буде більш зручно проводити політичну боротьбу. Чи це буде неким фактором, ну, скажімо, таким, який Київ готовий прийняти, але який його не вельми радує?
Ну, і наш прем'єр Денис Шмигаль і, в принципі, інші українські політики, вони говорили о том, що навіть зараз, коли Україна закрила в'їзд для іноземців, ми зможемо принимать белорусов, ну, все, я думаю, все будет зависеть от того, как быстро, ну, скажем, наступит развязка в белорусских протестах. Потому что, если сравнивать с украинской революцией достоинства, то, наверное, ситуация серьезно отличается. Кстати, то, что объединяет протесты в Киеве и в Минске, это то, что, ну или в Украине и в Беларуси, это то, что они не носят характер покушения на какие-то, на частную собственность, ну, погромов офисов, магазинов и прочего, что часто бывает в Европейском Союзе или в Соединенных Штатах. Будет ли сознательно Украина играть роль плацдарма для белорусской оппозиции? Вы знаете, я вот читаю книжку о БНР «Триумф побежденных». И там Белорусская Народная Республика одалживала деньги у всех. И у Центральной Рады, и у Гетьманата, и у Директории. Ну, у всех в Украине, у всех, кого могла. Это не означает, что Киев будет финансировать белорусскую оппозицию, но будет, я думаю, достаточно активно пытаться воздействовать на ситуацию в Беларуси, потому что это наш сосед. И Украина заинтересована в его демократическом развитии и сохранении реального суверенитета Беларуси.
Ну и нарешті тое питання, яке ви згадали в початку нашої розмови, то, що Лукашенко довгий час був самым популярным замежным политикам, теперь нам все замежным керуником державы у украинцев. Это, до речи, в Беларуси, как вы разумеете, многих здивляло. Тем не менее, по-вашему, напевно, не маешь неких логичных даденных, тому прошу вас просто опертися на некие свои чуванні, максимум на реакцию украинской прессы. По-вашему, это уже такие имидж Лукашенко незворотно разбураны этими деяниями на протягу вот апошних тыднев. Ти есть по-ранейшему украинцы, какие лечат его добрым политиком?
Ну, я думаю, что белорусское и украинское общество, конечно, похожи. Похожи наши языки, но не похоже отношение к власти. И восприятие Беларуси, это напоминало известный советский анекдот о том, что не стоит путать туризм и эмиграцию. Да, такие опросы о самом популярном иностранном президенте, они проходят у нас в конце года. И я думаю, что Лукашенко свое первенство в этом вопросе уже упустил. Потому что то, как действовали силовики в отношении демонстрантов в Украине, видели очень хорошо. И думаю, что очень хорошо запомнили.
Віталь Циганков гутарив з українським політологом, директором Інституту сусвітньої політики Євгеном Магдом. Український гурт «Пірятін» записав пісню «Адмислово для білорусів» по-білоруську. Ми хотіли не просто хайпануть на темі, а створити таку пісню, яку самі білоруси будуть співати у натовпі, пише гурт. Таку пісню, послухавши яку самі ж білоруси не зрозуміють, що співали українці. Слова песни «Червоная и белая» написал белорусский поэт Олесь Плотка, а музыку и клип сделали уже сами украинцы.
Как будто я не в своей стране, как будто я куда-то уехала. Ну вот очень было странно, и ощущение потрясающее вообще просто. И столько знакомых встретила, друзей, так классно, и публика такая интеллигентная, такие красивые люди.
Яна йде по городі і не глядзіць под ноги, і тільки позірк стомлений свободу видає, і тільки стужка белая, червоная і белая, упартая і смелая надзею надає. Червоная і белая, упартая і смелая, червоная і белая надзею. Без центровой подмоги, і слови є простые, а смак є полын, і тільки стужка белая, червоная і белая, упартая і смелая, головная з причин. Червоная і белая, упартая і смелая, червоная і белая, головная з причин. По шерих автострадах, по занедбаних хатах, по агрогородках. І тільки стужка белая, червоная і белая, упартая і смелая, причем ганяє страх. Червоная і белая, упартая і смелая, червоная і белая, причем ганяє страх. Червоная і белая, упартая и смелая, червоная и белая, прочь обгоняет страх.
Асноўныя падзеі дня 4 верасня. У Менску суд прысудзіў па трое сутак арышту 6 журналістам недзяржаўных СМІ. Святлана Ціхановская выступіла з дакладам у Радзе бяспекі ААН. ЗША разам з Еўразвязам працуюць над забеспячэннем абароны правоў і свабоды ўдзельнікаў пратэсту ў Беларусі, сказаў дзяржсакратар ЗША. У розных раёнах Менску прайшло некалькі ланцугоў салідарнасці, былі затрыманні. У лінгвістычным універсітэце студэнтаў затрымалі пасля выканання Марсельезы. Каардынацыйная рада абвясціла аб стварэнні ініцыятывы прафсаюз онлайн. Асноўная мэта – палегчыць уступленне наёмных работнікаў у прафсаюзныя арганізацыі альтэрнатыўныя дзяржаўным. Следчы камітэт не знайшоў падставаў для праверкі звароту грамадскага аб'яднання БГК па факце масавага катавання людзей. Украінскі гурт «Пірятін» выдаў песню падтрымкі беларускай рэвалюцыі.